В эфире «Радио Свобода» программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен взаимоотношениям православия и ЧК, православия ГПУ, НКВД, в общем, Лубянки. Взаимоотношения эти привлекают к себе внимание, потому что в центре Москвы в этом году был построен собор во имя Воскресения и новомучеников, собор Воскресения на Крови, построен на территории Сретенского монастыря. Строго говоря, это некоторая проблема для культуры, потому что это зона, в которой строить что бы то ни было вообще-то запрещено, и новый собор подавил собой старый. И на освящении собора говорилось о том, что были гонения на церковь, не дай бог, чтобы они повторились. Президент России Владимир Путин выступил во время освящения, во время литургии божественной и сказал, что благодаря истории церкви в 20 веке мы знаем, как тяжело преодолеваются расколы. И важно не допустить расколов, важно сохранить единство. Игумен монастыря, ныне и епископ Егорьевский, викарий Московской епархии Тихон Шевкунов, тоже говорил о том, что одна из самых больших угроз для церкви в 20 веке после революции была угроза не то, что раскола, раскол осуществился, раскол обновленчества, а то, что этот раскол вытеснит настоящую подлинную церковь. Я цитирую, митрополит Филипп, великий святой, удивительного мужества человек, обличал царя в совершенно очевидных для всех злодеяниях, но перед ним не стоял выбор, который более всего терзал митрополита Сергия Старогородского. Митрополит Филипп знал, что он обличит Ивана Грозного и погибнет, но православие и церковь сохранятся. У митрополита Сергия выбор был другой – сохранить православную церковь в легальном пространстве или дать захватить Россию вслед за большевиками еще и обновленцам. Конец цитаты. В нашей сегодняшней программе участвует историк Ирина Владимировна Карацуба. Но прежде я бы хотел дать слово для небольшого видеоинтервью отцу игумену Иннокентию Павлову, историку церкви, с просьбой ответить на вопрос, который прямо следует из интервью епископа Тихона. Действительно ли обновленчество представляло такую угрозу для существования православия, православной церкви, что для отражения этой угрозы следовало идти на любые компромиссы?
Церковная жизнь была дезорганизована. Если иметь в виду церковное управление, патриарх Тихон потом оказался под арестом и больше года находился, но решался вопрос, привлекать его к суду трибунала или нет, расстрелять его или, значит, попытаться как-то на него воздействовать в нужном для советской власти направлении. Но вот был избран второй вариант. Но дело в том, что и Тихон, который умер в 25-м году при загадочных обстоятельствах, и его местоблюститель митрополит Петр Полянский проводили линию на то, чтобы иметь какой-то правовой статус церкви в стране и, значит, легальное положение. Тогда, как советское руководство избрало другую тактику, что, значит, церковные деятели, во всяком случае руководящие, находятся в доверительных отношениях с советской тайной полицией. Но в отношении вот этих староцерковников этот проект уже был реализован в 27-м году созданием Московской патриархии, во главе которой встал в звании заместителя патриаршего местоблюстителя митрополит Нижегородский Сергий Старогородский, который, вот, собственно говоря, оказался тоже, в общем, не субъектен, так сказать, в проведении своей церковной линии. Но это уже как бы была другая песня, и это уже был другой исторический период, потому что проект с обновленцами курировался Львом Давыдовичем Троцким, но он считал, что вот русской церкви не было реформации, отсюда все ее проблемы. Вот. А здесь уже этот проект, так сказать, который курировал сам Сталин. уже когда, собственно говоря, Троцкий был отодвинут с политической арены. Ну и звездный час Московской патриархии наступил уже в 43-м году, когда западным союзникам нужно было демонстрировать свободу совести в СССР.
Это говорил отец Иннокентий Павлов. Конечно, мы вступаем в сферу сослагательного наклонения истории. Но есть, кроме сослагательного наклонения, еще и фактура. Одним из моментов, который, может быть, сейчас владыка Тихон не очень хочет вспоминать, но ведь Сретенский монастырь изначально в 90-е годы получил не игумен Тихон Шевкунов, а отец Георгий Кочетков. Получил и там восстанавливался с нуля. Насколько я понимаю, Ирина Владимировна была отчасти тому и свидетелем.
Нет, свидетелем не была. Я пришла в Кочетковскую общину. Ну, это такое название, которого сами братья и сестры стараются избегать. Да? Сейчас это больше называется Преображенское содружество малых братств. Вот, или Свято-Филаретский православно христианский институт. Но в народе действительно говорят кочетковцы, и так просто удобнее. Да?
Ну, меньше кочетковцы.
Да, значит, описываем вами события, это все-таки первая половина 90-х годов. А я появилась в общине отца Георгия Кочеткова и на Покровке в Свято-Филаретском институте в 2000 году. Вот, но я училась в огласительном училище, а потом я сама преподавала в Свято-Филаретском институте на кафедре церковно-исторических дисциплин, и моей начальницей была Ольга Юрьевна Васильевна. Дай бог ей здоровья. Я была вот как бы членом Преображенского Благовещенского братства. И окончательно я как-то разошлась со всей с этой средой, ну, так же, как и с Русской Православной Церкви и Московского Патриархата, на деле пусирает. Но, значит, конечно, когда мы пришли вот в 2000 году и стали воцерковляться, все было напоено рассказами, да, о том, что случилось с первой половиной 90-х годов. Но вы знаете, отец Яков, я понимаю, к чему вы ведете речь, да, что человек, который там обличает, значит, обновленцев за какие-то там их грехи, сотрудничество с ЧК, и уверяет, что если бы Русская Церковь пошла по пути обновленчества, то она бы погубила православие.
Давайте сделаем тут небольшую паузу, потому что владыка Тихон не говорил, что грех обновленцев в том, что они сотрудничают с ЧК.
Не говорил?
Нет, речь шла о том, что они заменяют православие на псевдохристианство. И добавлял, подобные случаи в истории Вселенской Церкви известны. В дальнейшем, как известно из той же истории, возвращение к православию, к истинному христианству в народах, испытавших подобные перипетии, уже невозможно. Конец цитаты.
Да, тут, конечно, много вопросов. Например, а где критерии истинного христианства? Да?
Я надеюсь, вы ответите сразу на этот вопрос. Иначе зачем мы тут собрались, братья и сестры?
Я на все вопросы сразу отвечу. Да. Как это у Игоря Иртеньева? У матросов нет вопросов, у советов нет ответов. Да. Легко. Но я хотела бы все-таки вернуться к тому, что вот дальше-то отец Тихон...
Я тогда позволю себе перефразировать с того же автора и сказать одностишие. Любимые, да ты христианка. Критерии истинности православия. Какие народы, как вы думаете, владыка Тихон имел в виду? Которые отпали от православия.
Я тоже, кстати говоря, задала себе этот вопрос.
Итальянцы.
А с кем же это все стало так вот непоправимо? Я почему-то сразу про албанцев подумала. Про албанскую православную церковь. Да? Там, но там, значит, как бы, не знаю, как насчет отпадения, там была прервана апостольская преемственность. Да? Если вот это считать критерием... И вообще, мне кажется, все-таки я хочу вернуться все к тому же. Понимаете, вот когда нам говорит человек, первосвященник ли, как наш патриарх, или иерарх, или епископ... Как-то его слова, вольно или невольно, ты соотносишь с тем, что ты читал в Священном Писании, да? Ну, по крайней мере, я так делаю. И у меня возникает масса вопросов к епископу Тихону. Ну, вот, например, вот это вот замечательное, да, что вот митрополит Сергий избирает путь не подпольного существования церкви, а сохранения легальных церковных структур. Это, очевидно, есть истинное православие. Тяжелые компромиссы. А два тяжелейших. Значит, церковная администрация уступила государству право распоряжаться назначением и переводом архиереев.
Я прошу прислать государство в мою сторону не показывать.
Да. А также... Второй тяжелейший грех, значит, патриарха Сергия, тогда еще митрополита, открыто не протестовала против преследования духовенства и беззаконий. И он все это оправдывает, считает, что это было лучше, чем потерять церковь. Но тогда я вспоминаю послание апостола Павла к римлянам, по-моему, третью главу, да, где вот эти замечательные слова: «И не начать ли нам делать худое и злое, чтобы потом из этого получилось доброе, как некоторые про нас говорят и злословят. Праведен суд на таковых. Да? То есть, значит, это проблема целей и средств. И епископ Тихон спокойно считает, что вот такими вот средствами можно добиться хороших целей. Это как-то не соответствует Священному Писанию, мягко говоря.
Священное Писание большое. Не случайно в русском народе была поговорка, что он всю Библию прочел и до Христа дочитался,
значит, с ума сошел уж точно.
Да. В некоторые извинения владыки Тихона я скажу, что, скажем, в одном из интервью 1994 года, когда был пожар в Донском монастыре, в помещении, где мощи патриарха Тихона, он как раз говорил о том, что это совершили западные агенты, бросили бутылку с зажигательной смесью, вот, и как раз говорил о том, что вот мы сейчас беззащитны, сил не хватает, но мы все равно одолеем. И в этом смысле он выражал как раз скорее противоположную позицию, что не обязательно искать поддержки у каких-то внешних сил, тем более какие там внешние силы могли его поддержать в 1994 году, что надо уповать на Бога. И упование это ему принесло плоды в виде Сретенского монастыря.
Ну, это упование скорее на вот это вот самое ЧКГБ, НКВД и прочее, дружба с конторой, которая находится совсем рядом, а из-за чего, собственно говоря, и был выгнан Кочетков с его общиной из монастыря, причем выгнан со всеми возможными эксцессами. Я как бы вот совсем не хочу защищать отца Георгия Кочеткова, честно вам скажу. А потому что я хорошо знаю этого человека и как пастыря, и как организатора.
А вы защищаете только хороших людей? А Священное Писание, которое говорит, что благословляете обидящих
вас? Давайте мы как-то это вот в огороде Бузина, в Киеве дядька, да?
Нет, вы про Библию, я тогда тоже про Библию.
Я хорошо знаю отца Георгия Кочеткова, и поэтому я хорошо знаю методы, которыми он все эти годы управляет своей общиной. Я хорошо знаю те расколы, которые один за другим были устроены, когда из общины изгонялись лучшие люди, которые, благодаря тому, что отец Георгий их в 90-е годы говорил, что вы, ребята, нужны церкви, не получили никакой мирной профессии, да, кроме катехизатора, и выброшены были просто в конюшне чистить навоз, как, например, Виктор Кот, бесподобный, который читал нам историю церкви, да, или как Семен Зиденберг, или как Илья Гриц и Марина Гриц. И вот этих вот изгнанных из общины совершенно наглым, подлым и ужасно некрасивым способом, вот, а потом еще, кстати говоря, то, что вот случилось с Семеном Зиденбергом, он назвал Симеоновский раскол, и были циркулярные письма отца Георгия по поводу раскола. В общем, знаете, вишенка на тортике еще та, да, но возвращаясь к событиям начала 90-х годов. А ведь когда с Шевкуновым пришли казаки, а одного из этих казаков проинтервьюировал в своем фильме «На дожде» об епископе Тихоне режиссер этого фильма Ерженков, кажется, если я фамилию не путаю. И тут ему прям сразу сказал: да, мы вообще черная сотня, да, мы пришли, нас попросили. Они же там, когда иконную лавку ликвидировали, вот, общины Кочетковской, они же иконы выбрасывали просто на улицу, на мостовую, да?
Это такие вот потому что это неправильные иконы с их точки зрения, видимо.
Это были суфринские иконы.
Ну, да. Такие вот. Грех не выбросить, что же я могу сказать.
Понятно. Отец Яков, мне все понятно про вас. Значит, оправдывайте иконоборчество, замечательно.
Почему же? Это же не иконы, это же бумажки напечатаны. Так рассуждал бы Лев Успенский.
В общем, конечно, вот вопрос цели и средств, да, для отца Тихона, это всегда какой-то больной вопрос. Но мне кажется, что в его, вот если хотите, в двух словах прямо в лоб. Вот когда он критикует обновленчество, он критикует его с точки зрения конкурирующей фирмы, которой нужно было, вот так же, как он, ему нужно было избавиться от Кочеткова, чтобы, значит, задружиться с Лубянкой и вот устроить все то, что там сейчас устроено, да, а землю, кстати говоря, под строительство этого храма, в том числе и у музыкальной школы детской, отняли. Там очень сложный вопрос с этими земельными участками. А также и ему нужно выкинуть из нашей памяти обновленцев для того, чтобы утвердиться как вот единственная истинно православная церковь, которая могла совершать любые, как он это мягко называет, грехи, это вообще-то преступления были, да, потому что только она хранила истинное православие. То есть всем этим говном, дерьмом, кровью, террором мы добились того, что, да, нет, ну что, давайте называть вещи своими именами.
Нет, то, что нет, давайте называть вещи приличными именами.
А вот слово говно, оно что, неприличное, что ли? Если бы я сейчас матом ругалась, как они того стоят, вполне. Вот это было бы неприлично, да? А это вполне себе приличное слово. Я другое хочу сказать, что, например, упоминающийся в этом интервью митрополит Кирилл Смирнов, канонизированный, да, в отличие от митрополита Иосифа Петровых, которого не канонизировали, а новомученик, он-то как раз писал об обновленческой сути сергианского раскола. У него есть очень проникновенные всякие его письма на эту тему.
Так,
да?
Тогда давайте все-таки объяснимся. Потому что обновленчество. Сам ведь термин, он скорее публицистический. Было до революции, начиная уже там с 1905 года, движение, прежде всего, петербургского духовенства, которое поощрял петербургский
жрец. Группа 32.
Да, да. Поощрял владыка Антоний петербургский. В эту группу не входил будущий патриарх Сергий Старогородский, который был тогда в Петербурге молодой и вроде бы участвовал в написании отлучения, так называемого, Льва Толстого от церкви.
Но, с другой стороны, представлял церковь на религиозно-философских собраниях. И, в общем-то, довольно достойно представлял церковь на религиозно-философских собраниях.
Не спорю.
Попытка как бы наладить диалог с интеллигенцией, да, которая была прервана, но не по воле Сергия, а по воле Константина Петровича Победоносцева, который решил, что все хватит.
Да. Но вот это движение 32 священников, оно же не идентично тому, что стало называться обновленчеством после революции. В чем разница, на ваш взгляд?
Вы знаете, а вообще, вот я все время занималась масонством, да, русским масонством. Совершенно невозможно говорить просто слово «масонство». Да? Это как бы ничего не сказать. Или плюнуть в вечность. Вот так же невозможно говорить просто обновленчество. Да. Потому что на самом деле в обновленчестве всегда было несколько течений. У кого-то, кстати говоря, из писавших об обновленчестве есть даже классификация. Сейчас у меня это из головы выскочило. Он там выделяет 4 категории обновленцев. Да, и пишет, я сейчас по смыслу перескажу, что в основном-то это были вот такие рванувшие в эту живую церковь проходимцы, которым вот нужно было вот здесь и сейчас получить то, что можно было получить от служения в церкви, чисто такое материальное.
Карьеристы.
Карьеристы, да, церковные. Но он также выделяет...
Минуточку, тогда вопрос, а почему они перешли, условно скажем, с патриаршей Тихоновской церкви в обновленческую...
То есть церковь контрреволюционная,
но
да?
Храм и храм. Тут прихожане. Чем материально выгоднее уходить, что на русскую литургию больше людей ходят?
Нет, ну они же видели, что большевики поддерживают, да? Это, кстати говоря, страшный, совершенно несмываемый грех обновленчества. Вот, кстати говоря, когда я обучалась и проходила катехизацию, и работала, и преподавала в кочетковских структурах, нам всегда внушали, и это было такая тогдашняя его кредо, я не знаю, какой у него сейчас кредо, после того, что он понаговорил про евреев, я даже, честно говоря, разбираться в этом не хочу, да, со святыми упокой. Вот, а тогда нам говорили, что вот у обновленчества была как бы очень благодарная народные миссии, вот реформа, вот русский язык, вот богослужение, вот календарь, вот то да сё да пятое-десятое, и критикуя обновленцев, нельзя вот с водой выбрасывать младенца, там, та-та-та-та-та-та-та-та. Но при этом к патриарху Сергию тоже всегда очень хорошо относились. И тот же Александр Михайлович Копировский, который в этом фильме «Гоп-стоп», фильме про «Гоп-стоп» епископа Тихона, чудесненько совершенно засветился, да, объясняя там про все то, как обидели в своё время кочетковцев, шевкуновцы, да. А мне очень нравится, обидели их шевкуновцы. А вот есть такая замечательная песня «Наутилуса», «Тутанхамон», да? «Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек». Друзья мои, а вы что, не знаете, с кем вы связываетесь? Вы что, эту церковь не знали, да? Чего же вы на них обижаетесь-то, да? Сейчас уже, правда, перестали обижаться, стали ругать евреев, чтобы быть поближе, очевидно, к этой церкви. А в том числе этот человек, который сейчас не могу вспомнить, писавший об обновленчестве, говорил,
карьеристы,
что...
Карьеристы первые течения.
Карьеристы. Потом он кого-то еще назвал, а потом он говорил, что была очень тонкая прослойка таких настоящих интеллигентов, сдвинутых на реформе церкви, да, заинтересованных в ней интеллектуалов, которые шли для того, чтобы вот сделать церковь, ее действительно обновить. Я сразу вспомнила отца Варлама Тихоновича Шаламова, да, ведь он был обновленцем, Тихон Шаламов. И вот потому что, по тем воспоминаниям, которые о нем есть, и потому что его сын писал...
В Вологде.
Да, в Вологде. Да. Очень привлекательный образ. И он там и в политике принимал участие. И, кстати говоря, вот то, что я сейчас излагаю, да, что вроде бы вот обновленчество как бы нужно все-таки в оцене его принимать во внимание то, что вот очень важная была цель реформ, которая, увы, знаете, как Карамзин, что быть могло, но стать не возмогло. А я бы сказала все-таки наперекор Шаламову, наперекор даже отцу Глебу Якунину, моему любимому, вот светлая память, который тоже вот к обновленцам относился хорошо из-за реформ. Я считаю, что все эти реформы вообще псу под хвост, если вы дружите с ЧК, да? Вот тоже проблема цели и средств.
Хорошо,
да?
Но
все дискредитировали.
Минуточку. Дайте я вот напомню о владыке Ермогене, который, собственно, возглавлял, был настоятелем собора на Сретенке, где она выходила к Сретенским воротам, ныне снесенным. Собор стоит до сих пор. Который точно с ЧК не сотрудничал.
Вы имеете в виду храм Успения в Печатниках?
Нет, нет, совсем. Вот на перекрестке она так и стоит, там, где вылет с Ретинки в Садовое кольцо. Напротив Склифосовского.
Ну, правильно, прямо в спине в Печатниках.
А он в Печатниках называется?
Да.
Все, хорошо.
Это второй Кочетковский храм. Их же вышибли из...
И из того тоже?
Их вышибли сначала из Сретенского монастыря в Успении в Печатниках, а потом их вообще вышибли из Успения в Печатниках, когда это был скандал с отцом Михаилом Дубовицким.
Да, это, нет, нет, это раньше. Это там, где вылет в Бульварное кольцо у памятника Крупской, бывший морской музей.
Ну, ладно, может быть, я что-то
путаю. А тот собор намного больше, и он стоит у самого Садового кольца, Большого кольца.
Владыки... Напротив когда-то бывшей Сухаревой башни, да, которую взорвали. Да.
Которой нету. Именно владыка Ермоген вынес алтарь из... вынес престол алтарный из помещения алтарного и служил посреди церкви, за что подвергался большой критике. Но я с удивлением обнаружил, что когда владыка Тихон заказывал проект храма в Сретенском монастыре, то как раз он попросил в условии для архитектора включить, чтобы можно было служить на улице. И они это решили, создав огромную галерею с тем, что алтарь стоит... Мне это очень понравилось. Стоит перед входом в храм на этой галерее. Там совершается таинство. Вот, и все желающие могут заполнить площадь и на это смотреть. Тогда встает вопрос, действительно, это же большая реформа. Я думаю, что для большинства православных это настоящее потрясение увидеть алтарь без иконостаса. Почувствовать, что между тобой и таинством нет вот этой вот освященной полутысячелетиями высоченной преграды. Это обновленчество?
Я думаю, что это творческое использование элементов обновленчества в укреплении системы, которая противоречит любым реформам. И, кроме того, я хочу тут откомментировать, опять же, словами Священного Писания. Знаете ли, а если я вообще говорю всеми языками человеческими и ангельскими, а любви в себе не имею, то какой в этом смысл, да?
Это вот то, что у Крылова «А вы, друзья, как не садитесь».
Понимаете, дружба с ЧКГБ Лубянкой, освещение, значит, пушек, танков, ракет, и, как отец Михаил Ардов недавно хорошо сказал, вот, говорит, святая Варвара – покровительница ракетных войск. А какие святые покровительствуют химическому и биологическому оружию, хотелось бы узнать, да?
Удушенные в пламени огненном, я думаю.
Очевидно. Вот, да. А ждем дальнейших разъяснений от Московской Патриархии на сей счет. Понимаете, это вот какое-то антихристианское христианство, да, антиправославное православие. Это гибридное такое вот все, да, и поэтому они все так и дружат очень хорошо, и полное взаимопонимание. Я как историк хочу сказать про другую сторону деятельности епископа Тихона, которая может быть еще ядовитее, чем та, о которой мы с вами говорим, да, и это его работа с исторической памятью. Это вот все эти выставки Романовы, Рюриковичи, это выставка, значит, вот это вот чего-то там от кризиса к Великой Победе. Сейчас ему дали безумное количество денег на то, чтобы по всей стране 25 исторических центров «Моя страна, моя история». А я бывала вот на этих Рюриковичах и Романовых, и с трудом вообще просто, ну, не знаю, у историка конвульсии по телу начинаются, когда ты читаешь вот эту ахинею пропагандистскую, антизападную, безграмотную абсолютно, да. Уж историки писали, переписали про эти выставки, которые внедряются молодому поколению, да. И потом вот я сейчас учу студентов, я недавно дала им эссе, да, на тему вот мое представление об Октябрьской революции 17-го года. Ну, решила столетнюю годовщину таким образом отметить. Вот они мне все это и понаписали, да, что Октябрьская революция модернизировала страну, что благодаря советской власти у нас прекрасное образование. Не правда ли у нас было прекрасное образование при советской власти? Просто лучше не бывает. Что? Значит, людям дали свободы. Равенство, братство, да, и пошло-поехало, понеслось.
Между прочим, любопытный казус. Когда объявлялся конкурс на строительство вот этого храма новомучеников «Воскресение на крови», то владыка Тихон будущий ставил условие, что он был готов к марту, к столетию революции февральской. А реально освящение, потом уже задним числом писали, успели к столетию революции в мае. То есть тут уже имелось в виду Октябрьская революция.
А у них сейчас новая концепция, отец Яков, вы, наверное, не следите за событиями. Они, значит, чтобы окончательно все размазать по всему и стереть грань между революцией, которой был февраль, и контрреволюцией, которой был октябрь, потому что это был контрреволюционный переворот против буржуазного переворота временного правительства. У них теперь и в вот этих их выставках, и в историко-культурном стандарте, да, и вот Ольги Юрьевне Васильевой большой лаверды по этому поводу, хотя это еще до нее разрабатывалось, сейчас она будет это все внедрять. гулять, очевидно, с 1 по 11 класс средней школы, а потом, наверное, в детские сады пойдут, в ясли, да. А там концепция русской революции 17-го года. В общем, русская революция 17-го года.
А я прошу прощения, Елена Владимировна.
Да.
К вопросу о плохом качестве советского образования. Февральская революция, вы ее так вот легко обозначили как буржуазная.
Но ведь февральская... Ну, антимонархическую, так скажем.
Уже лучше. Но февральская революция, она же состоит из двух потоков. Один, собственно, революционный поток, который смел самодержавие. И это крестьянство. Пролетариат в армию не брали, а революцию сделали прежде всего вот эти вот солдаты, которые были расквартированы в Петербурге. Это крестьяне, не пролетариат. Они восстали. Милюков, Гучков попытались в этой совершенно катастрофической ситуации изобразить какую-то преемственность власти. И я считаю одним из немногих христианских настоящих политиков, святым, князя Львова, который взялся, шансов не было, и он, в конце концов, сошел с трассы. Но какой он буржуа? Он родился в разорившейся семье князя.
Отец Яков, я знаю, как вы нежно относитесь к князю Львову. Да.
Я и к Милюкову хорошо отношусь, великий же историк. В том смысле, а что тут буржуазного в слове «свобода»? Потому что, сказав «буржуазное», мы перечеркиваем доверие к людям, которые выходили на улицы ради свободы. Мы начинаем искать желудок.
Знаете, а тут очень трудно подобрать какое-то одно слово. Да, это не самое удачное слово. Проще, лучше было бы сказать антимонархический, да?
Минуточку. А повторить вслед за ними, участниками февраля, что они хотели свободы, нам очень трудно.
Нет, почему же? Разумеется, свобода-то была главная идея. Я вам больше скажу. Я уже, кстати говоря, это говорила в вашем эфире, что вот есть такой японский исследователь 17-го года и вообще русской истории, профессор Харуки Вада. Да? И у него очень интересная концепция вот как раз того, что случилось с Россией в 17-м году. Он считает, что в 17-м году, весь год, да, происходили как бы четыре революции. Да? Это революция крестьян, революция рабочих, революция солдат и революция национальных окраин. И что вот слившись все эти потоки и помноженное на полное, так сказать, неразбериху, коллапс и беспредел Первой мировой войны, уже четвертого ее года, да, вот они и дали вот то, что он называет комплекс революции в эпоху мировой войны. Но все-таки тут, понимаете, я хотела бы заострить на чем внимание, что февраль – это свобода, а октябрь – это как раз
рабство.
Пожирание свободы, да, это рабство.
Давайте...
А у нас все это сливается, благодаря таким, как епископ Тихон и многим другим, все это сливается воедино, да. И вот очень интересная тема – это работа церкви с исторической памятью. Я сейчас расскажу одну историю, что называется «На яблоках», да. Я, кстати говоря, ее когда-то уже рассказывала в вашем эфире очень давно. Я тогда не назвала имя этого человека, а сейчас я его назову. Значит, была я одно время прихожанкой храма Косьмы и Дамиана в Шубине, да. Как-то пришла я туда на исповедь, думала, что будет отец Александр Борисов, которого тогда я очень уважала. А вместо него был отец Александр Кузин, протоиерей. Ну, я про себя сказала все слова, что, значит, ты исповедуешься Христу, вот, а не этому крокодилу, да, значит, поэтому надо идти исповедоваться. Я пошла исповедоваться. Значит, отец Александр Кузин меня слушал, потом вдруг мне говорит: а вы кто? Я говорю: в каком смысле? Он говорит: по профессии. Я говорю: по профессии я историк. Он говорит: а, историк. И тут уже начал говорить отец Александр, что часто бывает на исповеди, да? И что-то он говорит, а он же в прошлом директор завода большого был, да? И я вдруг слышу, что вот при советской власти все было так хорошо, а сейчас разгромили, работы у людей нет, того нет, всего нет. Я как-то это так немножечко шизею, и как препод противный, значит, начинаю его поправлять и говорить ему: да, ну Сталин, говорю я, ну ГУЛАГ, ну система. А и что Сталин, говорит он мне, и продолжает дальше. Я говорю: как что Сталин? Честной отец, а заповедь не убей. При слове «заповедь не убей» отец Александр Кузин так дернулся и на секунду замер. А вслед за этим сказал гениальные слова вот светлой памяти всех новомучеников, епископа Тихона Шевкунова, родной патриархии. Он сказал: это не главное. И прошел дальше. Какой молодец. В одной фразе выразить вот все. Вот, значит, гибель миллионов невинных людей, а для него не главное, а главное вот, что поназакрывали заводы. Опять же, вот Тихон так хорошо ругает, значит, обновленцев, говорит про безбожную власть. А вот на этой выставке есть соответствующее видео на YouTube, можете посмотреть. Он, значит, там есть у них такая опция, все же очень интерактивно, экраны, кнопки, пожалуйста, да, вот этой фигни всей очень много интерактивной, с жуткой совершенно пропагандистским контентом. Можно нажать кнопку «Ты за или против сохранения Советского Союза?» И он на глазах вокруг всей публики нажимал кнопку «За сохранение Советского Союза». Еще показывал какому-то губернатору или какому-то главе какой-то национальной республики, сейчас не помню, может быть, даже Татарстана. И очень радовался, когда тот тоже нажал кнопочку «За сохранение Советского Союза». Вы мои мыси-пусеньки, вы мои лапочки-душечки. Значит, безбожная власть очень хочется сохранить.
Идут провода.
Это наша родина,
какой-то
отец Яков. Это родина наша. Да?
Давайте все-таки вернемся.
А родина не права не бывает.
Давайте
вернемся
к обновленчеству, потому что вот мы перечислили, значит, были карьеристы. Были, кстати, многие священники уходили в обновленчество, потому что второбрачные. Они хотели жениться. Вдовы и священники хотели оформить свое реальное положение, потому что вдовому священнику жениться не полагается по канонам, вот, а, ну... Любовь тоже не выкинешь. Можно осуждать таких людей? Мне кажется, трудно. Я бы не стал. Но обновленчество, как дореволюционное движение, оно же не случайно вот заявило о себе после первой русской революции, в Петербурге именно. Потому что оно же и о необходимости выборов в церкви, и о необходимости перевода с церковнославянского на русский, оно, и о необходимости повышения роли прихожан, о введении института диаконис. Они же говорили не ради самих этих явлений. Мне кажется, они вдохновлялись тоже духом поиска свободы. Потому что слушаешь Евангелие на русском, ты слушаешь слова о свободе, которые в церковнославянском тексте не очень воспринимаются.
Ну и потом это все перешло в наследство по местному собору 17-18 года, да, и обсуждалось на соборе, и были приняты, по некоторым вопросам были приняты решения, по некоторым вопросам по диаконисам, например, просто не успели, да. И вот, кстати говоря, столетие этого собора, алло, гараж, да, кто его отмечает, и как мы вообще его будем помнить?
Ну, все-таки отмечают.
Ну, так же, как Октябрьскую революцию. Как бы, с одной стороны, да, как это, с одной стороны, нельзя не сознаться, с другой стороны, нельзя не признаться.
Хорошо. Я слушателям напомню, что это программа «Радио Свобода», посвященная обновленчеству, движению в русской церкви накануне революции, после нее. У нас в гостях историк Ирина Владимировна Карацуба. Но да, я вам напомню вот еще какой травматический факт. Ведь собор не был очень за свободу. Это было бы ясно уже по известному изданию «Опросы русских епископов» в 900-е годы. Большинство были настроены очень право. Обновленцев в этом смысле, людей, стремящихся к расширению пространства свободы, было немного среди епископата.
Вместе с тем, почти все говорили о необходимости реформ. Все понимали,
да,
что дальше так
но
не
но под реформами люди понимали очень разные вещи.
Разные, согласна.
И когда произошел октябрьский путч, заговор, я предпочитаю говорить, то...
Потому да хоть переворот, все будет правильно, и путь, и заговор,
знаете,
и переворот.
Слово «заговор» мне нравится вот почему. Заговорщик легко противоположен политику, это разные психологии. Как один меморист о Ленине, хорошо его знаю, говорил, вот Красин был политик, а Ленин был заговорщик. Это, видимо, относится ко всем преемникам. А с христианской точки зрения мне нравится это слово, потому что аллюзии идут на магизм, колдовство и вот всякое такое шаманство, когда вместо работы начинаются заклинания, заговоры такие, повысим производительность труда, повысили, и танец с бубном. Так вот, избрание патриарха, решение восстановить патриаршество, оно после февраля не пользовалось большой популярностью, хотелось свободы. А вот после ленинского успеха они выбрали патриарха и прямо об этом говорили. Это будет наш Ленин. Вот сейчас такой момент, когда нужно ответить на их диктатуру.
Ну, не все так говорили, но были такие, да. Но, понимаете, отец Яков, вот я очень положительно отношусь ко всем проектам церковных реформ, да. А церковь все-таки пресно обновляющаяся, да.
То есть вы бы в диаконисы пошли?
Нет, я бы вот в данном этапе своего развития вообще с церковью бы ничего общего не имела, да. Я считаю, что вот Евангелие в истории состоялось, а церковь не состоялась. Более того, я считаю, что Иисус Христос не заповедал нам церковь. Все эти «Павел, ты камень» – это позднейшие вставки, как Валентина Кузнецова это хорошо все разложила и доказала. Да это и, собственно говоря, не...
А «Любите друг друга» тоже вставка? Нет, я вам готов поверить на слово.
Нет, любите друг друга не ставка. Вот. И я как-то к церкви, как к институту, я считаю, что тут ничего хорошего не получилось. Да? Поэтому ни в какие, ни в диаконисы, ни в какого бы то ни было
качества. Какая-то
качестве.
Странная логика.
Да.
Блин, Владимир, по-моему, если ничего хорошего не получилось, так надо как раз начинать работать.
А невозможно. С этой материей нельзя работать.
Работайте
потому
с этим
свобода.
Духом.
вот с духом, да, а для этого не нужно никакой организации, никакой литургии, никаких алтарей, ничего вот этого не надо. Это все только мешает.
Все, что я могу сказать, что вы не относитесь к обновленчеству. Они хотели, чтобы дух реализовывался через форму.
Еще раз повторяю, что сколько угодно можно стремиться к свободе, но если ты ради стремления к свободе сотрудничаешь с убийцами, разбойниками, да, ЧК, да, как известно, было создано 20 декабря 1917 года, был подписан декрет о создании Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем. А в январе 1918 года это самое ВЧК получило право бессудных расстрелов на месте, без суда и следствия. Нельзя сотрудничать с такими людьми.
Это не право, это обязанность.
Хари Кришна. Поэтому тут все упирается в одно и то же. Упирается все вот в то, что наши средства, да, как бы радикально меняют характер наших целей. И получается бяка. И тут приходит другая конкурирующая фирма, которая начинает топать ногами и кричать: нет, не отдадим святое православие, вы тут все обновленцы, вы тут, значит, все
нет,
это...
Минуточку, Елена Владимировна, значит, давайте все-таки распутаем это дело.
Обновленцы. А что здесь распутывать, все очень ясно.
Ну вот просветите меня, мне пока не очень ясно. ЧК действительно организует обновленческую церковь, поощряя тех священников и епископов, которые идут с ними на контакт, которые доносят, а главное, которые готовят осуждение патриарха Тихона. И на суде над патриархом Тихоном свидетельствует, что он контрреволюционер. Не все обновленцы этим занимались, да. Это было скорее меньшинство.
Очень активное,
но меньшинство.
И вообще, судьбу обновленчества, извините меня, пожалуйста, в конечном счете решил церковный народ, который не пошел к ним. Не пошел. Плюс подсоединились, значит, другие силы в православии, которые как раз легли перед ЧК и показали, что уж они-то вот, вот уж будут лучше, чем вот эти.
Народ, допустим,
митрополит Сергий Строгородский, которому, знаете ли вы, что ему в сентябре памятник открыли в Арзамасе, патриарху Сергию, да, как верному сыну, да? Замечательно совершенно. Я думаю, вот-вот канонизируем, да? Давно пора. Вот. Вот это вот конкурирующая фирма, которая доказала, что она лучше и эффективнее. Нет, фонтана там нет. Там из черного такого мрамора кладбищенского, из которого обычно браткам делают могилы, как это, габро это называется, да, там такое очень монументальное, там великому сыну нижегородского народа траливали от благородных арзамасцев. И патриарх его открывал, речь очень хорошую двинул. Сказал, что то же самое сейчас епископ Тихон нам объясняет в интервью Зои Светлой.
Хорошо, тогда скажите мне, почему народ пошел за владыкой Сергием? Или не пошел? Вот что меня все время интересует. Одни ли и те же люди ходили в церкви в 20-е годы и в 40-е?
Значит, после декларации 27-го года две трети русской церкви вообще ушло в раскол, да?
Вы называете это расколом?
Ну, они отказались вспоминать всю эту губкомпанию, губстоп-компанию, с ее этими радостями, вашей радости,
понимаете,
нашей радости. Понимаете,
слово «раскол» подразумевает, что есть законная
Иосиф
часть.
Иосиф Петровых.
Есть незаконная часть.
Не-не-не-не, этого я совершенно не имею в виду. Я к расколам очень хорошо отношусь. Я считаю, да, что как раз это жизнь, да, а все остальное – это смерть. Вот, как, вот это единство, про которое они так любят говорить, это же смерть, да. Это все вместе возьмемся за руки в братскую могилу, да. А вот живой организм, он делится, размножается, там как-то переливается, да. Нет, я очень хорошо отношусь к ненаписанной у нас, по большому счету. Есть, конечно, работы Шкаровского, там и других замечательных исследователей есть работы. Но как-то это ни в учебники, ни в массовое сознание совершенно не вошло. К истории альтернатив вот этой... Как-то помягче выразиться-то.
Чудовище обло, узорно и
лавы. Да, вот это чудовищное совершенно сергианское церкви.
А то вы опять сейчас слово на газ скажете,
да,
не хочу.
Да. Вот, а я очень хорошо отношусь к Иосифу Петрову, к Кириллу Смирнову, и к, вот ко всему этому сонму, там, канонизированы они или не канонизированы они боролись против, да. И было там несколько посланий словецких епископов, и там много чего было. И я считаю трагической ошибкой вот этой истинно православной катакомбной церкви, что, которая очень хорошо наглядно видна на епископе Афанасии Сахарове, да, который после войны сказал, что вот надо возвращаться назад. Не надо было этого делать. Ну, вернулись. Ну и что получили? Получили РПЦМП вот со всеми сейчас цветами, да?
Был пример, отец Петр Шипков вернулся, а вот, скажем, крестный отец отца Александра Мени, ну, его мама, отца Александра Кристина.
Серафим Батюков?
Да, отец Серафим Батюков так умер в подполье и похоронен
был. И похоронен был в подполье,
буквально. Но ведь по взглядам он принадлежал к так называемой даниловской оппозиции. Он был жуткий антикуменист, антикатолик, антивсё.
Да, это у них очень соединялось, да.
В этом смысле, я думаю, он был значительно более православный, чем владыка Тихон Шевкунов. Потому что владыка Тихон Шевкунов все-таки выпускник ВГИКа, человек артистический, богемный. а то старые косточки, старые закалки.
Ой, не думаю, слово про интеллигенцию и про богему.
Я не сказал слово интеллигенция, я сказал слово богема.
Ну, он там очень любит покритиковать современный креативный класс, который как раз нарушает единство и всегда ввергает Россию в пучину бед.
Да, но вот смотрите, все-таки владыка, отец Серафим Батюков, он ушел в подпол. Он там жил, умер в 43-м. Так называемая схигумения Мария, которая жила в домике, меня туда отец Александр еще водил за лаврой.
Да.
Вот. И куда он ходил подростком? Это была его христианская школа. А теперь представьте себе, что они занимают вашу позицию. Позицию, ну что такое форма? Не надо
это
никакой.
Вы все про церковь.
Я все про церковь. Кто о чем обшивая
баня? Ну понятно, что у вас есть корпоративные интересы. Да. Отец Яков, я не буду с вами спорить.
Я
да?
слово корпоративный перевожу на русский язык. Телесные. Корпора – это тело.
Нет, я бы сказала, что это интересы вашей корпорации.
Какой?
Вот которая церковь, вот которой нужны алтари, всякие там требы, иконы, акафисты, крестные ходы.
Какие были требы у отца Серафима, жившего в подполье?
Бог с ним совсем. А, кстати говоря, а вот, конечно, лучшее детище Батюкова и схиигумени Марии – это отец Александр Мей, которого я люблю, обожаю, который новомученик и великий пророк, посланный в нашу церковь. Но ведь путь, предложенный отцом Александром, в итоге оказался абсолютно бесперспективным. Посмотрите на Косьму. Да? Вот, это создание здорового прихода в больной церкви.
Он говорил не об этом.
Ха-ха-ха.
Он говорил совсем не об этом, Ирина Владимировна.
Почему это он не об этом говорил? Критикуя отца Глеба Якунина, как раз об этом говорил. Пусть отца Глеба Якунина оказался правильнее.
Ирина Владимировна, во-первых, я очень жестко скажу, был такой эпизод, когда отец Александр году в 77-м, еще до второго ареста отца Глеба, сидит с прихожанами, и они начинают говорить, что вот зря отец Глеб подписывает всякие письма и так далее.
И тогда отец Александр сказал, что он идет с открытым забралом, нам бы лучше помолчать.
Нет, отец Александр встал и сказал, я друзей не критикую, и ушел.
Лукавый ответ.
Почему?
Ну, потому что лукавый, потому что по делу нужно, а не тому, друг он тебе или не друг он тебе.
Нет, я думаю, что это неплохой критерий. Но главное в другом. Он не говорил создать приход, он говорил создать самоподдерживающуюся среду, которая бы как раз устояла.
Это эвфемизм для прихода. Вот он, этот приход. Вот, полюбуйтесь. Значит, они обменяли кормление бездомных на колокольню, которую им чудесную построили, выкрасили замечательной зеленой красочкой, так что просто вырви глаз, да? Наслаждаются
вы
родные мои ненаглядные.
Вы не любите зеленого цвета.
Зеленый цвет – цвет надежды. Люблю.
Колокольню бы все равно построили, а столовую бы все равно закрыли. Закрыли столовую замос Совета.
Тогда закрывайся вместе со своей церковью, если ты не хочешь кормить бездомных ради Сергея Семеновича Собянина. Туда тебе и дорога.
Я вам скажу, как ответил бы, наверное, отец Александр Мень. Зачем опережать события? Закроют, закроют. А пока есть возможность, серая шейка плавает и не дает полынье.
Это называется теория малых дел. Мы все бесчинства, предательства, измены, все говно покроем теорией малых дел.
Говорите,
мы поможем.
Говорите фекалии. Греческие. Мы же православные люди.
Все фекалии мы покроем. Как мне один раз на экзамене сказал, я спрашивала про историю русской церкви, и студентка мне сказала, ну вот и с этого момента, с избранием митрополита Ионы, русская православная церковь стала автофекальной. Никак
это очень старый каламбур по отношению к украинской церкви, между
Нет,
прочим.
Она это сказала искренне, она ничего не имела, она просто перепутала слоги, ну так часто бывает,
ну,
да?
Такое, да.
Вот, поэтому вот мы все фекалии покроем теорией малых дел, зато мы вот тут вот и там вот и сям вот и при этом Христа мы предадим напрочь, а малые дела будут всегда с нами, это же замечательно, не так ли?
Нет, не так.
Не так.
Потому что малые дела мы не всегда можем творить. Можно я вам сейчас удар под ложечку слегка нанесу, Ирина Владимировна? Потому что вот бывает так, что ребенок рождается неспособным к самостоятельной жизни, неспособным там улицу подметать.
Я как раз мать такого ребенка. Я это очень хорошо знаю.
У нас как-то шла речь об этом на программе, поэтому я решился заговорить. Вот. Так что, мы этого ребенка с Торпейской скалы сбросим, как предлагал один председатель Московского общества атеистов? Или мы его сохраним?
А почему же вы мою мысль доводите до полного абсурда и таким образом над ней издеваетесь? Я же совсем по-другому говорила, отец Яков. Я все хочу как-то всем напомнить. Извините, это я, может, сумасшедшая такая, про Христа. Хотелось про Христа напомнить, да?
Так.
И про его действия,
так.
В том числе и в церкви, да?
Так.
И знаете, тут как вот я все время, кстати говоря...
Минуточку, Ирина Владимировна, так вы же сейчас произнесли слово «церковь». И про действие Христа в церкви.
Ну, там столы опрокидывал, да, помните, изгонял там всех из церкви. Да,
да, да, да, а потом поставили стол.
И вообще, собственно говоря, христиане-то вот в раскол ушли из этой церкви, да? Они же совсем в другое ушли.
Ну, нас выгнали все-таки, если быть честным.
И, конечно, никакую церковь-то он никому не заповедовал, так же, как Серафим Саровский не заповедовал никакого монастыря. Он же создал трудовую мельничную общину, а не монастырский этот женский жуткий этот ад, который у них сейчас там существует. Я в Дивееве жила, была и хорошо знаю изнутри. Две повесившиеся монахини в год, да, как норма жизни этой обители, они мне хорошо известны. И как там издеваются друг над другом, да, это мне тоже хорошо известно. Но если бы это только там было.
Да, я понимаю. Но это же не победить, утопив всех бедных, слабоумных, жестоких.
Отец Яков, а свобода-то ваша любимая, иди она. А давайте будем свободны, в том числе и от вот этих вот окаменелостей, окаменелых фекалий, да? Давайте будем от них свободны.
Я не спорю.
Да. И зачем мне священник? Вот зачем он мне?
Вам?
Объясните
мне. С таким сыном вам священника не надо, вы для своего сына сами священник.
Так он вообще, вот как бы мой сын, это письмо от Бога мне, да? Это явление Бога
не
в мою жизнь,
вам.
Да?
Да.
Вот. И как бы это самое, а знаете, сколько я всего хорошего наслушалась про таких детей от священников Русской Православной Церкви, да? Про то, что такие дети берут на себя грехи рода.
У вас так много грехов?
У нашего рода, очевидно, столько грехов. И что только... Да, а с другой стороны, мне говорили, ну вот, наверное, вот согрешили очень сильно, что у вас такой ребенок-то родился. Я столько всего хорошего прослушала. Вот. Кстати говоря, одну из самых разумных вещей сказал Кочетков мне в свое время, да. Это, по-моему, была единственная разумная вещь, которую я слышала от отца Георгия Кочеткова, но я ее услышала. Он сказал, что вот вы как бы будете вырастать на этом кресте, но это не крест, который вас будет гнуть и давить и уничтожать, это крест любви, на который вы будете расти. Это он правильно сказал. Это единственное правильное, на мой взгляд, что я от него вообще слышала за всю жизнь.
Так вот. Каждому человеку из его прихода по одному правильному слову так уже...
Будем защищать Кочеткова. Ну, давайте защищать. А я буду с вами спорить.
Ирина Владимировна, я смотрю скорее как историк. Я смотрю так. Вот отец, ну, теперь епископ Тихон Шевкунов.
Викарный епископ.
Викарный.
Все-таки в патриархи пускать не хотят.
Хор
викарный,
епископ.
Викарный.
Что там хотят, не хотят, это довольно сложно судить. У нас недостаточно информации и очень много дезинформации, к сожалению.
Yes, it is.
Вот. Там идет явная имитация какой-то борьбы и так далее. Но я не думаю, что там серьезная борьба. Я что хочу сказать?
Ну, смотрят они на друга очень дружелюбно. Вот, Святейший и Тихон очень друг на друга хорошо смотрят.
Ну, хорошо, Ягода с Берией тоже, наверное, с Ежовым не дружили.
А мне нравится ваше сравнение. Угу. Очень нравится.
Я к чему говорю? Владыка Тихон имеет теперь Сретенский монастырь, говорит о 2000 прихожан. Храм заказывался на 2000. Ну, допустим, еще и на улице 3000. Хотя по фотографиям освящения там, по-моему, не было даже и 2000. Можно было бы и в храме служить. Отец Георгий Кочетков... Лишенный храма.
Давно причем
лишенный храма,
находящийся за штатом, в Новодевичьем монастыре.
Но ведь у него при этом, я думаю, намного более, чем 3000 последователей.
Намного более. Более того, у него сетевые структуры. От Владивостока до Калининграда.
Да.
Вот эти вот структуры Преображенского содружества малых братств. Да.
Так это же замечательно. Это показывает, что вот эта вот большевистская централизованная модель, она менее эффективна, чем демократия.
Что важно? Буква, что много сетевых структур, или дух, который царит в этой букве, а? Вот что нам важнее-то? Наверное, все-таки буква важнее.
То есть, вам
буква,
структура,
она какая-то родная, а дух, ну нафиг нам нужен этот дух?
Вам эта структура не нравится, эта структура
абсолютно
не нравится.
Абсолютно. А я пропахала своим носом все эти структуры, отец Яков. Я на себе все это протестировала. И то, и это, и Косьму, и Кочеткова. Ох, как я их всех люблю-то. Вот на страшном суде, вот, так сказать, я буду свидетельствовать против них всех.
Если вам даст Господь слово. Но я думаю,
если
что
даст,
он найдет для
да.
вас другую какую-нибудь
или
функцию.
Да, нет, ну, против меня тоже будут, естественно, да. Нет, я, конечно, вот вообще моим идеалом священника был отец Глеб Якунин. И Георгий Кочетков. Ой, Чистяков. Простите, пожалуйста, это оговорка. Чистяков. А вот это были люди, которые... Но повторяю, что ну, как бы это на том этапе своего развития, да, хотя отец Глеб, конечно, вот великий был человек-то, да. И как он каялся в том, что с его легкой руки началось восстановление монастырской жизни, да? Как он каялся и правильно каялся.
Совершенно напрасно, потому что она бы началась и без него.
Но он же участвовал все равно в этом, да? А все мы будем каяться, отец Яков, все мы будем каяться. И те, которые писали эти самые всякие катехизационные материалы. И вот все вот это, вот, что сейчас происходит, что Кирилл Серебренников хорошо снял в «Ученике», за что ему и досталось от Тихона, я считаю, да? Вот за все за это нам еще с вами, интеллигенции, которая пыталась строить церковь, придется очень сильно каяться. И на страшных судах нас спросят за то, как мы подпирали эту кривду всем своим знанием, всей своей интеллигентностью, всем своим красноречием, да?
Я что-то не помню в этом фильме интеллигента, ни одного.
В «Ученике»?
Да. Где там интеллигенция, позвольте?
Я имела в виду не интеллигенцию, а почему учительница там интеллигенция, вот эта вот, которая ему противостоит. Вот. А я имела в виду то, что в порыве искреннем, вот это вот стремление религиозно возродить, там трали-вали, мы же тоже пошли на сделку с дьяволом. Мы же очень, на самом деле, знали про это сергианство все. И про все это мы знали. И мы решили, что все-таки вот мы это преодолеем. А в итоге мы только оправдали и подтвердили зло. И это зло сейчас хватает нас за горло в лице епископа Тихона. Я уж не говорю про святейшего патриарха. Покайтесь, православные! Нет, я совершенно серьезно, на самом деле, говорю. Это очень печально, но это так.
То есть вы не видите необходимость для церкви обновляться? Вы считаете, что ее нужно просто ликвидировать за ненадобностью?
Да пусть она обновляется сколько угодно, лишь бы она людей не ела. Это как это самое, вот это, отец Амбросий говорит, да ешь ты в пост, что хочешь, только людей не ешь. Да обновляйся, не обновляйся, только людей не ешь, да? Не занимайся тем, чем ты занимаешься каждый день,
365 дней в году. А вы, прошу, не занижайте планку, не есть людей. Не
ну, хотя бы
будет.
Это. Там, понимаете, я уж молчу там про то, что иди за Христом, но хотя бы людей не кушай, да? Пусть и рай в тюрьму не сажай. Слышь, дорогой, а? Ну, не сажай девушек красивых в тюрьму за то, что они чистую правду спели, причем чисто религиозной точки зрения, да? В молитву все это обратив.
Хорошо известно, скажу я в заключение, что советская власть была в сущности только развитием самых дурных и опасных тенденций во власти самодержавной. Как и нацизм довел до предела те нехорошие тенденции, которые были.
А постсоветская власть, в свою очередь, самые дурные советские традиции наследуют.
Да,
в числе. В том числе и церковные.
Да,
и церковь то же самое.
Пожалуй. Но в числе того, что развивала советская жизнь, была одна странная традиция. Когда на следующий год в плановом хозяйстве писали списки, чего хотим получить, то всегда умножали на 3, чтобы получить хотя бы половину нужного. Это продолжение, мне кажется, тех слов Евангелия, тех слов Бога, которые к нам обращены, что подставь щеку, молись за врага, прости злословящего тебя. Бог просит гипермаксимума, включая церковь, все равно он это просит, для того, чтобы получить, чтобы мы получили хотя бы половину необходимого для жизни человеческой. Не просто не ешьте друг друга, а вот мое тело, вот моя кровь, примите, ешьте. Я умираю, я подымусь из мертвых. Ну, тогда и вы. Я думаю, что обновление церкви, в отличие от обновленчества, лежит вот на этом пути просить больше, просить и получить хотя бы столько, чтобы мы успели в течение земной жизни чуть-чуть дать другим, чтобы они выживали, а не просто не клевать ближнего своего.
Главное, с ЧК не сотрудничать при этом. Понимаете, обновляйся сколько угодно, людей только не ешь. Желательно было бы, да? Из ЧК не сотрудничай.
На этой оптимистической ноте мы заканчиваем программу с христианской точки зрения, посвященную роли порывов к обновлению в истории русского православия 20 века. У нас в гостях была историк Ирина Владимировна Карацуба, вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
До 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра. Слушайте радио «Свобода» на частоте 1386 кГц в диапазоне средних волн с устойчивым приемом на территории европейской части России, на Украине и в Беларуси. Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Каким вам представляется будущее России? Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
И вот опять нас мало. Неправильных ребят, кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия, мама, готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юрий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов, Игорь Губерман и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» сразу после выпуска новостей.